гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску – «За што прагаласавала Амерыка?» Ці абвесцяць Трампу імпічмент? Ці радуецца Пуцін вынікам амерыканскіх выбараў? Ці вернецца ў Менск амерыканскі пасол? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Дмітрий Гурневіч. У ёй удзельнічаюць Стывен Гутерман і Юры Дракахруст. З Менску – Віталь Цыганкоў. Зона свабоды ў суботу 10 лістапада ў 18:05 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
У 1992 годзе новаабраны амерыканскі прэзідэнт Білл Клінтон пажартаваў, што амерыканскі народ сказаў сваё слова, а цяпер спатрэбіцца час, каб зразумець, што ж ён сказаў. 6 лістапада амерыканскі народ сказаў сваё слова, рэспубліканцы захавалі сваю большасць, нават і павялічылі перавагу ў Сенаце, а дэмакраты атрымалі большасць у палаце прадстаўнікоў. Што ж меў на ўвазе народ? Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп вось так пракаментаваў вынікі выбараў.
Неверагодны дзень. Учора ўвечары рэспубліканская партыя кінула выклік гісторыі і павялічыла нашу сенацкую большасць. Дамаглася нашмат больш значных вынікаў на выбарах у палату прадстаўнікоў, чым чакалася. Мы зрабілі гэта, нягледзячы на вельмі істотны дысбаланс у фінансаванні у параўнанні з багатымі донарамі і групамі, якія маюць асаблівы інтарэс, каб падтрымліваць дэмакратаў. А таксама нягледзячы на вельмі варожае, мякка кажучы, асвятленне ў сродках масавай інфармацыі.
А вось як пракаментавала вынікі выбараў лідарка дэмакратаў у цяперашняй палаце прадстаўнікоў Нэнсі Пелосі.
Дэмакратычны кангрэс будзе працаваць над рашэннямі, якія аб'яднаюць нас. Хопіць нам падзелаў і расколаў. Амерыканскі народ хоча міру. Ён хоча вынікаў, хоча, каб мы працавалі для паляпшэння яго жыцця.
Стыў, амерыканская эканоміка на пад'ёме, беспрацоўе на рэкордна нізкім узроўі, біржа расце. Але ў той жа час партыя прэзідэнта прайграе ніжнюю палату кангрэсу. Што амерыканцам вось яшчэ трэба?
Ну, адным словам, Трамп. Ну, наоборот, те, хто голосаваў, ну, те, хто в 16-м году не хотели, чтобы Трамп стал президентом, и теперь недоволен его, ну, его политикой, поведением. Они хотели как бы показать это и как бы еще делать так, чтобы у него было меньше возможностей свою политику провести. И была очень большая, ну, как бы, большая попытка, чтобы побольше людей, демократов, голосовали. И так получилось, что демократы получили большинство в этом, в Нижней палате впервые за 8 лет. Экономика, я бы сказал, это да, это фактор, но это только один фактор. И поэтому есть другие, которые люди, как бы, оприливались.
Дзякуй. Віталь, вось вы сочыце за амерыканскай палітыкай, і многія, у тым ліку і прэзідэнт Дональд Трамп, гаварылі, што сёлетнія выбары – гэта такі свой асаблівы рэферэндум аб падтрымцы прэзідэнту. Ну вось, як за гэта гледзіш, як вы ацэньваеце гэты вынік? Як тое, што Трамп гэты рэферэндум прайграў, ці ўсё ж такі не?
Ну, вынік можна ацэніць як нічыё. І адразу скажу некалькі такіх важных нейкіх заметак. Перш за ўсё тое, што любы самы папулярны прэзідэнт, ён адразу губляе на так званых midterm elections, то бок праз два гады пасля таго, як ён прыйшоў да ўлады. Гэта фактычна без выключэнняў правіла ў амерыканскім жыцці. Я чытаў, ну, сапраўды аналітыку, што такое адбывалася і з Клінтонам, і нават з Рузвельтам, то бок самымі папулярнымі амерыканскімі прэзідэнтамі. Не гледзячы ні на все свае заслугі, праз два гады амерыканскі народ галасаваў на выбарах за партыю, якая з'яўляецца яму апазіцыйнай. Гэта дастаткова такое рацыянальнае паводзіны, калі амерыканцы лічаць, што калі прэзідэнт адной партыі, то трэба, каб кангрэс, каб парламент був представлений іншою партією. З іншого боку, я можу сказати, що справді елементи такого референдуму до Трампа були. Ось поводлі соціології, коли людей спитали, що вас, скажем, примушає прийти на ці вибори, то 40% сказали, що вони прийшли, щоб виказати фе Трампу, виказати свою незадоволеність його політикою. Приблизно 30% сказали, що вони прийшли, щоб якраз виказати підтримку Трампу і голосуючи за його, скажем, партію, за його кандидату. Ну, остатні сказали, що вони прийшли голосувати незалежно від політики Трампа, бо це вибори парламентські, треба приходити голосувати все рівно. То бок, справді, Трамп був такою рухальною силою для значної частини американців, вони прийшли, щоб виказати до його ставлення. Ну, і остання репліка. Ми відомо, що коли Трамп одразу, коли виграв вибори, його був доволі низький рейтинг. І це доволі часто повторяли СМІ, і це було так і є. Але тепер ми вже не так часто це бачимо, поскольку СМІ многі американські опозиційні до Трампа. І Трамп рейтинг росте. Всі ці два роки достатково послідовно. Принаймні, є докладна лічба, що зараз він вищий, чим був у Обами праз два роки президента Обами. А ми відомо, що Обама свої вибори праз 4 роки, другий термін, виграв достатково впевнено.
Юри, ось хода кампанії, сьогоднішні вибори, вони стали певним таким показником вострого політичного, навіть такого коштовностного кризису чи конфлікту в американському громадстві. Опоненти трактували один одного літня як д'ябло, видите, казали про те, що 6 листопада вирішається на шлях або прорву, або квітнець нашої країни. Так а що зараз? Ось слова, які гучали під час цієї виборчої кампанії, це усе одно риторика, спектакль?
Ну, ведаєте, і так, і ні. З одного боку, так, це справді риторика, бо живе політичне життя, це завжди жарст, це завжди перебільшування. З другого боку, справді зараз супротистояння, в тим ліку, як ви сказали, і коштовностне, у Сполучених Штатах доволі востре. Але, ведаєте, от у мене такий є образ, ну, ведаєте, от ми глядимо, скажімо, дзьме моцний вітер, да, і він гне древи. І от як древи гнуться, ми бачимо. Але ми не бачимо механізму, яка все-таки їх утримлює, яка не дає їм зламатися. І в цьому сенсі от, і в американському громадстві є от це одинство, глибоке, глибинне одинство. І справа в тим, що от така ситуація, яка була зараз, вона далеко не перша в історії. Один з самих вострих таких конфліктів був, коли обирали третього президента Джефферсона, і там лезні громадянська війна була. Але коли Джефферсона обрали, і він сказав, сьогодні ми всі республіканці, сьогодні ми всі федералісти. Тобто сказав, що якби обидві партії при всіх якби їх суперечностях, це все ж таки партії одного народу.
Віталій, ось питання ще вам у Мінськ. Президент Дональд Трамп і раніше, в принципі, мав проблеми з тим, щоб провести навіть у республіканської більшості некоторі свої закони, які я хотів, було суперстояння на законодавчому зровні, ось по той же міграційній політиці, по побудові муру на межі з Мексикою. Тепер, коли палата представників у руках демократів, ось гете пропанови, некоторі, які я хотів провести, махчимо ввогулі, і не буде навіть махчимості їх, скажімо, ну, дискутувати, напевно, так, але провести – це мінімальна така махчимость. Які з їх ось опинуться під, ну, отстрелом, можна сказати, під погрозою у першу чергу, і чого не дотичить ось цей конфлікт поміж Трампом і демократами?
Ну, я думаю, ви справді відзначили, що в першу чергу ось ці теми міграції, теми стіни, вони не отримають фінансової підтримки від Конгресу, це відовочно, і це самі такі, ну, скажімо, острі проблеми, які відгукаються у пресі. Але, мені здається, є і доволі істотні принципові розсихоження у ставленні республіканців і демократів до економічних питань. Бо Трамп поспів при своїм Конгресі зробити податкову реформу, і я, наприклад, в свій час був, ну, вельми уражений, коли дивилося, що всі демократи у Конгресі голосували супроти зниження податків. Все-таки це сприймається як ліберальне економічне рішення, а але яны все, ну, значыць, з эканамічнымі, аказваецца, левымі поглядамі галасавалі супраць зніжэння падаткаў. Натуральна, што далейшыя некія дзеянні Трампа па зніжэнню падаткаў, ну, напэўна, будуць неверагодныя бліжэйшыя гады, паколькі кангрэс іх не будзе успрымаць. Ну, а таксама тут ёсць такая, як ціск грамадскай думкі. Мне здаецца, любая такая пазіцыя, яна тлумачыцца таксама і тым, наколькі моцная в грамадстве ёсць падтрымка да той ці іншай ідэі. Ёсць, канешне, калі там 50-50, як з тымі ж падаткамі, там з міграцыйнай тэмай, але некаторыя тэмы, там дэмакраты, яны і рэспубліканцы, яны ўсё-ткі выбіраюцца ў сваіх акругах, а не па партыйных спісах. І часам бывае, што насуперак сваёй партыі кангрэсмен кажа, што я галасую за гэта, паколькі мае выбаршчыкі выступаюць за гэта. Так што калі грамадская думка пабернецца ў бок нейкага законапраекта, тут нават партыйныя разыходжанні могуць адысці на іншы план, на другі план, і кангрэсмены могуць галасаваць за нейкую канкрэтную прапанову, калі яна будзе падтрымана большасцю амерыканскага грамадства.
Стыл, вось паколькі рэспубліканцы захавалі як бы большасць у Сенаце, то выглядае, што ж такі імпічменту, пра які так шмат гаварылася раней, усё ж такі не будзе. Нават калі, у прынцыпе, ніжняя палата за гэта прагаласуе, то Сенат спакойна заблакуе гэтае рашэнне, но не пойдзе далей. Але палітыка, гэта ж не толькі вот юрыдычныя працэдуры. На вашу думку, вось які ваш прагноз расследавання расейскага дасье, расследавання Роберта Мюллера, і якія новыя вось магчымасці перад расследаваннем адкрываюць гэтыя вынікі выбараў 6 лістапада?
Это очень важный вопрос, очень теперь сложный вопрос. Если вы спросили вчера бы, я бы сказал однозначно, потому что у демократов с января будет большинство в Палате представителей. Они будут поддерживать это расследование спецпрокурора Мюллера и могут свои тоже параллельные расследования провести. В общем, давление будет больше на Трампа, на то, чтобы узнать все-таки, была ли связь, какая там... что делал Россия и имела ли команда Трамп отношения с этим. Но здесь очень теперь сложно, потому что вчера, ну, вечером после результата выборов Трамп отправил в отставку главного прокурора Джефф Сессионс. Это очень важно для расследования, потому что Сессионс официально, с самого начала, официально, ну, отключился от этого расследования из-за его отношения с российским послом и другие связи с Россией. А теперь тот человек, которого назначил Трамп на место, ну, как исполняющий обязанность генпрокурора, его зовут Уитакер, он теперь он может вести, ну, не вести расследование, это Мюллер, но он может менеджировать этот процесс. Он может сказать, вот, дать меньше денег на это расследование. И это человек, который несколько раз в прошлом уже критиковал это расследование, сказал, что он как бы не туда идет, или, и что есть, должны быть какие-то ограничения. Поэтому все ждут и думают, что будет с этим расследованием. И демократы, естественно, говорят, что если будут какие-то ограничения, то это большая проблема.
Вось американцы сказали свое слово, як яны ставятся до Дональда Трампа на гэтых выборах, а як ставятся до Дональда Трампа белорусы. С таким пытанием на Менской улице звернулася до Минаков наша корреспондентка.
Что-то они мне все это американские они не нравятся. Одно и то же ведущую политику. Ну и все. А что-то про Трампа. То самое, что при этом, что при этом, и все вооружение. Ну что, хорошее, ничего не могу сказать.
А мне, понимаете, самое, какая-то без разницы. Я их не понимаю его. О чем он самое говорит, самое. Я сам не политики не разбираюсь, что как, что самое там, к чему, да без внимания.
Например, хорошо, что запретил въезд беженцам вот таким, это правильно. Ну, так, если честно, я особо ничего не знаю про него.
А дренно что, или может быть чули что есть?
Ну, если честно, ну, я так особо о нем не интересуюсь.
Классный предприниматель. Все, что я могу сказать. И все он делает так, как делает бизнесмен. Ему наплевать на политику, у него главное деньги, прибыль, и поэтому нечего от него чего-то ждать, как-то его оценивать, ему вообще на всех плевать, потому что у него самая главная прибыль.
Политика всегда оставалась очень серьезной, такой, имела направление, поэтому, чтобы обсуждать по поводу президентов, это, ну, с одной стороны, это надо иметь очень высокий ранг и владеть различными вопросами экономики и политики самой, и в этом вращаться, и поэтому делать какие-то выводы. А что касается нашего президента, то в нашей стране очень замечательно и хорошо.
В эфире «Зона свободы». Вы слухаете скороченную радиоверсию передачи. Тема выпуску «За что проголосовала Америка».
Юрий, як би ви прокоментували виніки гэтага питання, наколькі ось глибоке розуміння процесу, які в Америці відбуваються?
Ну, справді, це питання показало, що вельми далеке. От далекая країна, при всім розумінні, що країна важная, але, от як там чоловік сказав, що я не розумію якби їх конкретної проблематики. З іншого боку, от мені цікаво, що там некоторі голоси, от принамсі першій жанчині сказали, что они всегда там империалисты, там зброи бразгают. Але вот у меня такое выражение, что все-таки как бы такого тона, скажем, агрессивного, его нема и, махчима, как ни дивно, с причины российской пропаганды. Бо теперешняя российская пропаганда относно Трампа ставится совсем не так, как, скажем, до Обамы. Обама был ведомо кто. А Трамп, вот как бы линия российской пропаганды, это Трамп хороший. Там вот вокол его, значит, кепский, а сам-то Трамп... И тому, как бы, тут вот есть некая такая, ну, я кажу, особой агрессии до его мы не бачили. И вельми цікаво, что фактично конкретный сюжет, как бы, який вот принамсі одну дзяўчыну закрануў, наколькі я ведаю, это один из тых сюжэтаў, які закранула все американское грамадство, и это одна з галоўных тэмаў вогуле вот гэтых американских выбораў была, это міграцыя. Когда она кажет, да, правильно зрабіў, что не пускает их. И вельмі шмат американцаў бы сказали, то есть яны 6 лістапада гэта и сказали.
Стыў, вось пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2016 годзе у расійскай дзярждуме некаторыя на радасцях пілі шампанскае за перамогу Трампа. Магчыма, канешне, і дарма цяпер шкадуюць. А як вы думаеце, гэтым разам яны ўсё-ткі пілі ці больш сумавалі? Вы працавалі карэспандэнт у Маскве, і вот як вы бачыце вынікі гэтых выбараў для Расіі? Яны хутчэй бяспечныя, небяспечныя? Што можа змяніцца ў расійска-амерыканскіх адносінаў пасля выбараў?
Ну, я не думаю, что они там пьют шампанского в результате этих выборов, но я думаю, что есть и опасности для, ну, для Кремля, и шансы тоже. С одной стороны, демократы, ну, опять-таки, у них будет большинство в Нижнем палате, и в этом смысле конец санкций еще не очень видно, и будет... Ну, демократы будут провести ту же политику, которую они провели. И там тоже республиканцы довольно много имеют такую же позицию, что нужно санкции, нужно санкционное давление провести. Я думаю, что спокесмен Путина Песков сказал, может быть, правильно, когда он сказал, что отношения, вчера он сказал, что отношения... как бы не могут быть намного хуже, но после этих выборов не очень видится перспектив, чтобы они улучшились. Но есть и шансы тоже, потому что, ну, во-первых, если смотреть, ну, вот все это, то, что Россия пыталась влиять на выборы в 2016 году и пытается влиять на вообще взгляды в общество. Если многие говорят, аналитики, что одна из главных целей – это как бы, ну, делать разделение в американском обществе, делать, чтобы люди там были против друга, друг против друга. А если вот, вот этот результат, где одна палата у республиканцев, другая у демократов, и много уже споров идут, и там пресс-конференции у Трампа даже довольно... Ну, поняла нервы, то, может быть, это хороший результат для Кремля.
Или то есть
хороший...
конфликт помеж республиканцами и демократами?
Да.
Им как бы все ровно, как бы кто выиграет. Важен сам конфликт.
Чтобы конфликт, точно. И еще один, как бы, можно, Кремль может сказать, думать, что это хорошо, это именно то, что теперь будущее вот это расследование по поводу российского вмешательства не очень ясны. Да, будет давление, чтобы это привело, но теперь не очень ясно, какая судьба.
Дякую. Недавно Минск наведал помощник державного секретаря США Уэс Митчелл, и после разговора с ним Александр Лукашенко заявил, что у отношениях помеж США и Беларусь открывается новая сторонка.
Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения. Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и если белорусы что-то вам пообещают, даже в ущерб себе мы это исполним.
Юрий, вот незадолго до визита в Минск Уэс Митчелл заявил, что США бачат у белорусском суверенитете такой свой особливый мур супрать российского неимпериализма. Вот ваш прогноз, отбудутся некие истотные изменения, саправды, у отношениях помеж Минском и Вашингтоном, и как на это могут повлиять выники выборов 6 листопада?
Ну, сказать, что змены будут уже совсем кардинальные, это навряд ли. Как на них будут уплывать эти выборы, складано сказать, але мне здається, что вот, ну, ведаючи позицию, так бы мовить, разных американских партий, политических групп, что некое сближение хучей будет больше отримливать сприяние у вот в теперешнем Конгрессе и Сенате. Тем более, что, видите, ну, президент Трамп уже 2 года как бы сидеть в Белом доме. До Беларуси в неком смысле просто руки не доходили. Было шмат інших, так бы мовить, проблем. Зараз, махчима, и дошли. Есть, в принципе, сюжеты, которые можно вырешить, не меняючи кардинально политику. Ну, принамсі, все-таки можно домовиться про полноценные дипломатичные проблемы, про полноценную дипломатичную присутность. Урешті-решт, напевно, можно домовиться про знятие санкций. Тому что, ну, Беларусь тоже все это робит в регионе, в чем зацікавлены Злучаные Штаты. И тому некая сделка, я не скажу, что это глобальная сделка, так бы мовить, але некая может быть. Може відбутися в ближайший, ну, принаймні, год.
Дякую. Зараз питання у Мінська. Віталь, ось, як ви думаєте, а як може змінитися, чи зміниться увогалі європейська політика Злучених Штатів? Чи Дональд Трамп буде по-ранейшому потребувати від своїх європейських партнерів, щоб вони видатковували на НАТО 2% свого ВУП?
Я б в связи вот, с замежной политикой США прокомментовал как раз те, ну, разыходжения, вот конфликт, про який казали мои коллеги помеж демократами и республиканцами у Сенате и Палате представников. Тут варто отзначить, что все-таки конфликт, безумовно, есть, и каштовностный, и политичный, але все-таки в американской традиции, коли справа заходить про замежную политику, то часто мы назираем, как партии, те конкретные представники в конкретных там комитетах Сенату и Конгрессу объединяются, и многие важные документы, например, дочинение до Беларуси, то есть самый акт демократии в Беларуси, их инициаторами были как демократы, так и республиканцы, то бок инициаторами этого закона выступали представники обоих партий. Так что в сенсе замежной политики я лечу, что как раз такого затятого конфликта не повинно быть, а тут будет сбоку американских политиков большая едность. Одинное, что, конечно, вот российское пытание, которое мы обмерковывали, тут накладывается особо конкретно Трампа и ожидание демократов именно это, ну скажем, доследование про российский уплыв на выборы обернуть у бок импичмента Трампу, то бок тут как раз та узкая тема, где сгоды не будет. Что тычется Беларуси, то тут как раз я поднимаю меркование Юры, что нема великого такого подстава для великого полишения дочинения в стратегичных поставах, а левость такие дробные речи, как обновление американской амбассады, працы американской амбассады в Минске, это можно достигнуть в ближайшие год-два. А значит, что вот опошний президент, який нечто конкретное говорил про белорусскую политику, это был Буш, а что Обама, что на этот момент Трамп, слово «Беларусь» особливо не уживали в своем политическом лексиконе. Ну, а что тычется вашего конкретного питания про НАТО, то, безумовно, своим, вот, как он дейничает своей манеры, Трамп, это вот, как он дейничает по воде своей книжки про бизнес, это как он перенес в политику, довольно жесткая манера ведения бизнеса, это как он будет протягивать и в отношениях с Китаем, и в отношениях до своих европейских союзников, так сказать, пугой и перником, потребующие от них, каб яны выконвали гэта, взятые ими самим обещание платить 2% на оборону, каб яны больше платили, каб не только Америка займалась их обороной. Я думаю, поступово, так сказать, он добьется гэтага фактично от усіх удельников НАТО.
Віталь, і все ж таки питання, ось зв'язане з Мінськом. Ви коли бачили ось гэтае слово виказування Олександра Лукашенка під час зустрічі з Уесом Мітчеллом, він казав, коли ми щось вам пообіцяємо, то ми виконаємо. А що може в уголі цікавіць Вашингтон у Білорусі? Що Білорусь може такого пообіцяти? І для Америки це було б вельми важно, каб Мінськ це виконав.
Слухайте, ну, по-перше, про выказывание Лукашенко, мы ведаем этого политического дейча уже 25 годов, то есть и больше. Это его стабильная фраза, мы сделаем все, что вы захочете, навод больше. Это он в разных вариациях, когда пошукать, говорил, напевно, всем своим партнерам по перемовах, особливо партнерам, от которых он в нечей ступени залежит. Соправда, и тяжко сказать, что он может выконать. Он не может там выйти из неких военных союзов с Россией, и он не может, умовно, скажем, там, заявить, что Беларусь будет вступать в НАТО. Неких стратегичных переменов с пункта гледжання американских интересов Беларусь не может сделать.
Ну, але тем не меньше приехал помощник держсекретаря. У него так само, напевно, некие сподевания были. Просто варто намацать, что Америце может быть цікаво в Беларуси, бо вельми тяжко уявить, что это может быть.
Я могу сказать, Америцы, перш за все, коли не сподеваться на нечто великое, то самое головное – это зараз оборонить суверенитет Беларуси. То бок, заходние политики за опошние 2-3 годы у вынику, там, после Крыма, отменили санкции с початку Европы, Америка не до конца супротивительного Минску. И вогули всем своим, ну, скажем, политикой показывают, что зараз для их головное не усталевание демократии Беларуси, не зрынание улады президента Лукашенко, то, что было головное в нулевые годы, это была стратегия. Не сподевание на революционные перемены Беларуси и измену уладу, а сподевание на то, как Беларусь заховала суверенитет, как она не потрапила кончаткова у полную стратегичную и военно-политичную залежность от России, как тут не было российских базов, как тут не было российских войсков. Вот это то, что, как минимум, Америка хотела бачить от официального Минска. Для этого и приезжал Митчелл.
Американский народ сапраўды сказал свое слово, одним оно может подобаться, іншим не. Але вырашальное у США является менавіта воля народа. Американцы, как нация, не створают себе кумиру, нават с политиков вельми поважанных, шанаваных, любимых многими. У них нема супольного батьки. Менавіта про сэн слова батька, про это сегодня будет передача Вінцука Вячорки по-белоруску с Вінцуком Вячорком. Відео нарысы про нашу мову у державе и грамадстве, як есть, як быть повинна.
Сустретые на улице Менчуки отказывают на питание, какие ассоциации связанные у вас со словом «батька».
Ну, родной человек.
Теплый, родный, любимая, семья.
Слово «батька» вельми старожитное. И оно основное слово для обозначения менавіта «таты» только у белорусской, да еще украинской мовах. Але у певных суразмовцев, у отказ на гэтае звычайное питание про ассоциации, назираем, ну, трошки такую дивную реакцию.
Отец. В смысле, как папа. Папа, мама, только такие. Все, вопросов больше нет.
Можно не буду отказывать.
Чому?
Ладно, ну, батька – это семья.
А какие ассоциации?
А? Ну, добрые, милые, родные.
На агул словами из категории семейной лексики вельми тяжко манипулявать, але спрабуюць. Кіраўнік дзяржавы ўжо шмат гадоў, ну, недзе з пачатку нулявых, як я высвятляў, сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе менавіта бацька. Ну, і трэба сказаць, што гэта падхапілі штатныя прапагандысты ды придворные творцы. А вот чему у белорусской мове слово «батька» не стало массовым зворотом до начальника? Але все же за два десятигодзі вот гэты небеспечный лексичный эксперимент, небеспечный, бо закранае основотворные человечие пачуцці, у Беларуси дал свои выники.
Потому что, наверное, отец всех белорусов.
Ассоциации. Чаще всего кого батькой называют? Президента.
То шануема своих батьков и не уживаем слова «батька» у неуластивым ему значении.
Вы слухали скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы», якую вел Дмитрий Гурневич. У передачи удельничали Стивен Гутерман, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков.